делает, даст нам ощущение сил, даст нам ощущение собственной значимости, значимости собственной жизни и даст силы и вдохновение что-либо делать. И быть родителями – это тавкид, это роль, которая требует очень больших сил и, конечно, очень большого вдохновения. Для того, чтобы мы действительно могли это делать хорошо, нам нужно обязательно-обязательно понимать, для чего мы это делаем. И вот здесь я хочу поднять несколько вопросов, хотя сегодняшняя тема «Как быть хорошими родителями нашим женатым детям?» Но я хочу поднять сначала вопрос о том, как вообще, что такое вообще функция родителей в этом мире и для чего как бы нам дети даны, и как их подготовить к взрослой жизни, что это вещи очень-очень важные. Во-первых, я рекомендую всем всегда помнить, что ребенок – это подарок, который нам дается с небес на время. То есть, конечно, безрат Ашем, мы всю жизнь будем ему радоваться, и он будет нас радовать, и будет все хорошо. Но наши родительские функции, ответственность за него, они заканчиваются на каком-то этапе, они не безграничны, и это нужно понимать. Теперь я уже несколько раз сталкивалась на консультациях, которые лично я делала, и с родителями, и с уже подросшими детьми, что родители пользовались детьми как инструментом для удовлетворения каких-то своих непроработанных моментов личностных в жизни. Что я имею в виду? Если мы возьмем в расчет, что все, что с нами происходит в жизни, как мы уже неоднократно говорили, это вещи, которые помогают нам раскрыть себя, вырасти, развить свою личность, в том числе и наши дети. Не случайно именно таких детей нам и дают. Они, как правило, либо показывают нас в зеркале нам прямо напротив носа, либо нашего мужа, и нам приходится, либо наших родителей, с которыми мы не проработали отношения. И нам приходится с каждым из них исправить, у нас просто нет выбора, иначе мы с ним просто не сможем общаться, какие-то моменты, которые мы не исправили до того момента, как этого ребенка нам дали. Одна из вещей, которые непроработанных бывает у мам, на самом деле у пап тоже, но у мам это более распространенная вещь, что они боятся одиночества. Это, конечно же, это очень ощущается, когда говорится про матерей-одиночек, которые действительно одни. И, конечно, сделать этих детей самостоятельными, понимать, что они скоро упорхнут из нашего гнезда, а мы свою жизнь на них положили специально или просто у нас не получилось устроить свою жизнь, это очень страшно. Бывает также, что муж есть, но отношения с ним сложились не самым лучшим образом, и мы свою душевную подпитку получаем не от мужа, с которым мы не смогли построить близких отношений по разным причинам, никого ни в чем не обвиняю, не всегда это по причине женщины, иногда это взаимно, иногда муж такой, что с не с кем строить отношения. Но в любом случае получается так, что у матери есть подсознательный страх. А что случится, когда они вырастут и выпорхнут из гнезда? Я останусь вот с ним, с этим человеком, я останусь один на один, это то, что меня ждет. Какой ужас, какой кошмар. И они, эти вещи, это все происходит как будто на подсознательном уровне. И они делают все для того, чтобы их дети остались инфантильными, ну, насколько возможно. Каким образом это можно сделать? Ну, самый простой способ, это, конечно же, не давать детям ничего делать самим. Не приучать их к самостоятельности. Потому что, когда ребенок самостоятельный, так он может встать и уйти, да, там, выпорхнуть в общежитие, пойти вообще, сам без нас справляется. Люди, которые боятся остаться одним, называется на иврите «харадата натиша» – страх быть покинутым. Если мы говорим про психологические корни этой проблемы, ну, не 100%, но 90% – корни в детстве самих этих родителей. Если проанализировать, там точно абсолютно была какая-то история, что ребенок чувствовал, что его покинули и ушли. Теперь у него есть страх быть покинутым. Теперь, каким образом можно сделать, чтобы наш ребенок был привязан к нам навсегда? Ну, есть разные варианты. Это все на подсознательном уровне идет. Один из них, это, например, все делать за него. Все делать за него, и таким образом получается, что он, ребенок становится очень несамостоятельным. Сам себе ботинки не может завязать. Есть дети, которым в 12-13 лет родители ботинки завязывают. Сэндвичи мажут. Я не говорю сейчас про то, что мама решила порадовать своих детей и в честь Рош-Ходеша помазала всем сэндвичи. Да? Это было такое, знаете, как подарок любви. Очень хорошо, когда наши дети все умеют делать сами, а мы вдруг решили их чем-то побаловать, да? Давай я тебе сейчас поглажу рубашку, хотя ребенок прекрасно умеет сам, да? Ой, спасибо, мам, но ты опаздываешь, я хочу тебе помочь. Давай я тебе... Если это одноразовое мероприятие, ребенок в основном всегда сам умеет все делать, то почему нет? Чудесно, замечательно. Продолжайте так же. Когда человек умеет делать что-то сам, и вдруг приходит родитель, да, то же самое продумайте про наших мужей. Мы же умеем сами себе кофе сделать. Но когда он приносит кофе в постель, это приятно. Это не потому, что мы сами кофе не умеем варить, потому что мы понимаем, что это, что называется, баловство, пинук, да. Вот такую вещь можно делать своим детям, да, они сами умеют делать бутерброды, они сами умеют одеваться, покупать. Но мы решили их чем-то побаловать, зайти к ним в Ишиву, что-то принести им, да, дать им в школу. Это ребенок воспринимает как выражение любви. Но когда мы все время, постоянно все делаем за него, мы не даем ему возможности повзрослеть, то есть тут две вещи. Во-первых, он не приобретает совершенно никаких навыков жизненных, и потом мы его мужу или жене в будущем завидовать будем вряд ли. А вторая проблема, которая есть, это что у него нет абсолютно никакой уверенности в себе. Он не верит в свои силы. А люди, которые не верят в свои силы, они ничего не могут достигнуть, потому что человеку свойственно не делать в жизни те вещи, что он не, в успех которых он не верит. И люди обычно делают вещи, в которых они видят смысл. Почему человек, когда он в депрессии, он ничего не делает? Он лежит и смотрит в потолок. Потому что он не видит никакого смысла ни в своей жизни, ни в каких движениях. Он уверен, что все равно все кончится фатально. Почему в корону, когда освободилась куча времени, люди, вместо того, чтобы сейчас, ну-ка давай сейчас экстерном какую-нибудь степень по психологии сделай, быстренько что-нибудь выучи, сделай курсы. Очень мало людей, которые это сделали. Большинство людей ничем хорошим в это время не занимались. Почему? Они не видели перспективы, они не видели надежды, они не понимали, что есть какой-то смысл. Не знал никто, не знал, что будет завтра. И очень многие люди поэтому просто опустили руки, ничего хорошего, так сказать, играли в компьютеры, смотрели фильмы, занимались ерундой, ничего, или лежали, смотрели в потолок, да, или ссорились. Не делали ничего хорошего с тем количеством времени огромным, пустым, когда во время сыгрывания у них освободилось. Почему? Потому что не видели смысла, думали, что как бы конец света наступил. Вот когда наш ребенок не видит смысла ни в каком действии, почему? Потому что он считает себя нулем. И вы поймите, что это не только сейчас, на то время, когда ему 12-13 лет, ему до сих пор ботинки завязывают и куртку на молнию закрывают, потому что молния заедает, он сам ее разокрыть не может. А это и потом и в 30 лет, и в 40. Такие люди боятся вообще что-либо предпринимать в жизни. И, как следствие этого, они становятся ужасно-ужасно привязаны к своим родителям. Сколько мы с вами знаем семей, в которых есть засидевшиеся дети. И обычно какой-то, если это много засидевшихся детей, то, как правило, причина, что они боятся, они видели какой-то, видимо, не самый хороший пример брака у себя дома, и они просто не хотят этого. А если это все уже женились и вышли замуж, и только один какой-то холостяк остался, теперь зависит. Если этот холостяк ушел от мамы, занимается своими делами, возможно, есть другая причина. Но если этот холостяк или холостячка всю жизнь занимаются мамой, то причина в этом. Причина в том, что сначала не было уверенности от нее оторваться, а потом уже мама сделала так. Второй этап, который наступает, тоже тактика, как оставить детей возле себя. Это выработать у ребенка чувство вины. Как же ты меня одну бросаешь? Я же уже ничего не могу. Я на тебя всю жизнь положила. И эти дети, которым уже 50 лет, лично знакома, мне сейчас уже там скоро 50 лет, да, лично знакома вот с такими людьми, которые не устроили свою жизнь, да, заставши меня. Вот эта вот причина страха, что неуверенности в себе, что они ничего не стоят, что они в жизни ни с чем не справятся. Или вины перед мамой. Как же она пропадет, она не может, она на меня всю жизнь положила. Вот это не называется выполнить свой родительский долг. Это не называется сделать ту миссию родительскую высокую, которую мы на себя взяли, когда мы получили нашего ребенка. Не решайте свои личностные проблемы за счет детей. Если у вас есть проблема, вы боитесь остаться одна, у вас страх, что вы не можете с мужем никак наладить отношения, у вас есть страх, что будет, когда вы останетесь с ним на один на один. Спасибо вам большое, Жанна. Каждая минута нашей жизни дорога. Не надо ждать, пока все дети уйдут из родительского гнезда, мы останемся одинокие с этим типом один на один. Зачем? Послушайте, жалко, молодость проходит. Почему мы должны быть с типом? Давайте типа превратим в Ромео, станем Джульеттой. Что случилось? Если этот человек, с ним жить невозможно, почему вы до сих пор с ним? А если с ним жить возможно, пойдите к семейным консультациям, постарайтесь что-то решить. Если у вас самой вы одинока, да, не можете построить семейную жизнь, действительно трудно, особенно с детьми. В Израиле, ну, не думаю, что не только в Израиле, ситуация, что после определенного возраста, это действительно очень сложно найти достойного человека, если мы развелись и остались. Никто с этим не спорит, и никто, не дай бог, вас не обвиняет. Это действительно трудно. Вот я вижу, Рика меня слушает, она подтвердит, что это действительно непросто, да, устроить жизнь. Но займитесь собой, отделайтесь от этого страха, сделайте свою жизнь наполненной. И нельзя решать свои проблемы за счет детей. Теперь есть люди, которые вроде бы, да, их воспитали самостоятельными, и дети у них очень успешные, все умеют делать. Но что происходит, когда они женятся? Тоже опять-таки столкнулся с такой проблемой. Особенно это свойственно мамам, у которых есть только сыновья, а нет дочек. Чем отличаются сыновья от дочек? Тем, что мужчинам, в принципе, ну, понятно, что есть исключение из правил. Большинство мужчин, в принципе, свойственно, что они меньше способны на всякие душещипательные беседы, на какую-то близость такую душевную. С женой больше, с мамой меньше. Если действительно хороший шломбайт, то женщина может в состоянии потом своего мужа как-то раскрыть, что действительно он с ней будет вести душевные беседы. Мама с сыном редко, когда бывают такие отношения, что он действительно вот сидит, разговаривает. Есть такие чувствительные мальчики, но их немного. Теперь то, что происходит, что мама, вот у нее, допустим, трое-четверо мальчиков, она живет все время в таком, знаете, эмоциональном голоде. Подруг времени нету, на работе она, допустим, из дома какие-нибудь компьютерами занимается там чем-нибудь, да, не выходит. И она сидит, ей тяжело. И она думает, ну ничего, сейчас я помучаюсь, ну вот, еще пройдет 5 лет, Давид женится там или Мойше и приведет невестку в дом. Это будет моя дочь, мы с ней будем общаться. Не было дочерей, теперь появится. Какая проблема? Что далеко не каждая невестка хочет свою свекровь принять за маму и за подругу, с которой она хочет поддерживать отношения, вести душещипательные беседы. Чем меньше у нас ожиданий от невестки, понятно, что мы должны ожидать, что все будет хорошо, и мы должны быть к ней положительно настроены. Но я имею в виду ожиданий именно в аспекте восполнения наших душевных потребностей. Да? Ведь такая женщина, которая сидит одна, и как бы никакого вокруг нее нету, да, каких-то общительных таких женщин, которые ее наполняют, с кем ей можно поговорить, пойти на покупки, еще что-то. Ей она такая достаточно, может быть, замкнута. И она ожидала, что вот эта близость будет с сыном. Или, например, мальчикам вообще в переходном возрасте и чуть-чуть старше, когда они выше выйдут, свойственно, знаете, проходить такой период самостоятельности. Даже если раньше они очень были близки с мамой, держали за маблину юбку, на этапе, когда они становятся мужчинами взрослыми, им хочется показать, что все, мы уже нам маму уже теперь не обязательно. Да, здравствуй, мама, у меня все в порядке. Так, тут что, тут можно забрать в Вишиву. Так, 50 шекелей есть, а 100, 200. Отлично, пока. Не потому, что она что-то плохо сделала, не потому, что она построила с ними как-то не так отношения. Просто им хочется ощущать себя взрослыми. А поймите, что, например, в условиях Израиля, если мальчик все время в ишиве, у него не очень есть возможность почувствовать себя взрослым. Они не работают, у них нет каких-то достижений, да, они достаточно инфантильные такие, а внутри-то есть потребность чувствовать себя мужчиной. Я не уверена, что только в Израиле, я думаю, что вообще сегодня проблема, что молодежь в большинстве случаев, она очень инфантильная. Я сейчас не говорю про тех молодых людей, которые детского возраста сами должны себе прокладывать дорогу в жизни, я думаю, что про них вопросов нет. Ну, которые, знаете, росли в благополучной семье, все за них делали, решали, ничего от них особо не требовали. На каком-то этапе, там, 15, 16, 17, 18, 19, он хочет почувствовать себя мужчиной. Каким образом он чувствует себя мужчиной? У него начинается своя жизнь. Мама, я еду с друзьями, мама, мне надо туда-то. А где ты, сынок? А чем ты занимаешься? Куда ты пошел? А арабы, а опасно, а может быть, там будет сирена, а я боюсь. Мама, успокойся, все нормально, да? Начинает держать дистанцию, чтобы показать самому себе, а я уже вырос, я мужчина, нормально, да? Фила, может быть, он там не так уж сильно вырос, но он хочет, по крайней мере, это ощутить. Мы ему это даем. Мама остается вдруг такой одинокой. Раньше вроде были мальчики, она им сказку на ночь читала, разговаривала с ними, приходила из хедера, все рассказывала, шивак-то она скучал, звонил оттуда, да, там плакал в телефон, все было так хорошо. Вдруг 17, 18, 19 лет, вырос парень, ничего не надо, я сегодня с друзьями, а завтра, а ты приедешь на шаббат, а меня друг пригласил, а ты придешь, а нет, а мы с друзьями едем гулять, а ты, а мы, у нас дела, а какие дела? У нас дела, да, даже, может, ничего страшного там нету, но держит их при себе, для того, чтобы почувствовать себя взрослым, я уже все, я уже не у мамы там за фартук держусь, да, я уже все, я взрослый человек, отлично. Теперь мама начинает нервничать, как бы все было хорошо, у нас была близость, что я не так сделала, вы ничего не так не сделали, все нормально. Это просто процесс взросления человека, процесс взросления ребенка, мужчины, для того, чтобы стать мужчиной. Он не может постоянно держаться за мамин фартук, ему нужно отклеиться. Теперь, если есть дочки, то эти дочки каким-то образом компенсируют, потому что дочка, если даже замуж выйдет, беременность, роды, а мама, помоги мне с ребенком, а как варят, а как жарят, а как делают. Тоже, опять-таки, если мы, конечно, умудрились не испортить с ней отношения в переходном возрасте, что она с нами еще дело хочет иметь, но если все хорошо, то да, поддерживает отношения, хотя бы просит о помощи, о каких-то советах, все. Сын? Нет. Нет, он уходит и до свидания. И тогда мама сидит и думает, когда же уже он женится, и почему он так сильно хочет, чтобы он женился, придет невестка, у меня будет дочка, мы с ней вместе пойдем за покупками, мы с ней будем вместе обставлять их дом, вот они снимут квартиру, а мы с ней пойдем, и мы будем с ней выбирать. Поймите, дочь и невестка – это разные вещи. Если кому-то повезло, и действительно это так, и это не всегда зависит даже от вашего отношения, и, может быть, вашей невестке просто элементарно, у нее хорошие отношения с мамой, и еще одна мама ей просто не нужна. Такое тоже может быть. Это не то, что вы всегда должны себя обвинять в том, что если моя невестка не хочет, не относится ко мне как к маме, а я же к ней отношусь как к дочке, это говорит о том, что вы сделали что-то неправильно. Совершенно нет, потому что в любой связи всегда есть у каждой стороны 100% своих, которые отвечают за 100% за свои 50%. Не всегда то, что мы делаем, это должно быть обязательно обусловлено действительно какой-то нашей ошибкой, мы где-то пережали, ну что? Чем больше у людей есть ожиданий, не обязательно на эту тему, на любую тему, чем больше у нас есть ожиданий от чего-либо, от вещей, которые от нас не зависят, тем скорее нас постигнет разочарование. Если мы идем с открытой душой, что будет, то будем, примем это с радостью, что называется, тогда разочарование невозможно. От чего может разочароваться, если мы изначально, это было наше отношение, мы решили, что будет, то будет, мы с этим, так сказать, живем, и все хорошо. И чем больше мы ожидаем, у нас уже фантазия поехала, мой сын помолвился. И, значит, сначала, когда невестка, она еще невеста, то тоже бывают разные. Есть невестки, которые изначально, вот я, например, как Мадрихат Калот, как бы наставница невест перед свадьбой, как сказать, учительница, да, я учу, одна из вещей, которую я делаю, много чего делаю, одна из них – я учу девочек, как общаться со свекровью, как строить с ней отношения, как себя ставить изначально. Причем я это делаю не просто абстрактно, я говорю какие-то правила, а я все время спрашиваю, а ты звонила ей, а что она тебе сказала? Я пытаюсь понять, с кем она имеет дело, чтобы предотвратить возможный конфликт. Да, иногда, наоборот, я вижу, что нужно научить ее ставить свекрови границы. Такое же тоже бывает. Но очень часто девочка в силу своей молодости, она, понимаете, она думает про платье, про приданное, про своего жениха, про свои чувства, про свои страхи перед свадьбой, про что угодно. Свекровь находится на 145-м месте, если не на 245-м, в том списке мыслей и проблем, которые крутятся у нее в голове. Она не всегда отдает себе отчет. Поэтому мы, как взрослые люди, мы должны уже быть мудрыми. Мы ее старше минимум как на 20 лет, а может быть на 30, а может на 40. Давайте будем мудрыми. Простим бедной маленькой девочке, что у нее не хватает достаточно мозгов оказать нам внимание. Я все время невестам говорю, смотрите, взрослые люди, они вложили в вашего жениха всю свою жизнь, и мама, и папа, и сейчас продолжают вкладывать. Что они от тебя просят? Они просят внимания. Так окажи его, позвони, поинтересуйся, поблагодари за то, что тебе дарят. Да? Если девочка получает такое наставление, то есть больше вероятности, что она это сделает. Но если, допустим, ее мама неопытная тоже не подумала, или у нее со свекровью были напряженные отношения, поэтому она решила эту тему обходить стороной, а Мадрихат Калот, наставница невест, у нее было чем заниматься, и на эту тему она решила не разговаривать, то есть очень большая вероятность, что в результате действительно никакого внимания она вам не окажет. Оставьте. Смотрите, если вам это очень сильно мешает, вы можете ее попросить, вы можете ей сказать просто в открытую, чем дуться и накапливать обиды. Вообще в жизни не только с невесткой, с дочкой, с сыном и вообще с кем угодно, и с мужем, лучше всегда вещи говорить, называть своими именами. Если вы что-то ожидаете, попросите, скажите ей, ты знаешь, там, Нехаме, мне будет очень приятно, если ты будешь мне звонить иногда. Мне всегда очень радостно, когда ты звонишь. Когда ты не звонишь, мне бывает грустно, может быть, я волнуюсь, да, ну что хотите. Но девочка, скорее всего, тогда больше будет обращать внимание. Теперь как и вторая вещь, что если она уже стала звонить, обращайте внимание, что вы говорите. Девочки очень, они не уверены, они себя не уверены, сами чувствуют. Они, с одной стороны, должны произвести впечатление, боятся что-то не то сказать. И вообще не знают, как разговаривать со взрослым человеком. Есть, которые да. Те, которые умеют, я думаю, проблемы нет. Есть, которые нет. Ну, не обращайте внимания, не входите вот в каждое слово, которое она говорит. Если она что-то, допустим, говорит, а что ты купила, что ты сделала, она не хочет вам рассказать. Надо. Оставьте, будьте мудрее, будьте выше. Мы как родители, неважно, сколько лет нашим детям, мы всегда должны помнить, что у нас уровни вот так. Это нам очень сильно помогает в жизни. Что я имею в виду вот так? Не то, что мы их умнее, хотя мудрее мы должны быть, без раташи. Не то, что только мы их мудрее, да, а вообще просто, что это значит, что мы не сходим на их уровень. Понимаете, родитель, он, его уровень изначально должен отличаться от уровня ребенка. Если трехлетний карапуз, мы ему сказали, положите фантик от конфетки в мусорное ведро, а вместо этого он взял и кинул его на пол, или начал настопать и говорил, мама, я не знаю что, то есть женщины, которые пугаются от этого, начинают, я не знаю, бурно реагировать, тратят кучу эмоций, что случилось, он меня уже не уважает. Оставьте, трехлетний ребенок, вы забыли, что такое 3 года? Что такое 3 года? Кого он уважает? Он вообще не понимает, о чем идет речь. Вы хотите, чтобы он вас уважал? Возьмите его за руку, возьмите бумажку от конфеты, вложите ему в ладошку, и, несмотря на все его сопротивление, спокойным шагом, без нервов и без криков, доведите его до мусорного ведра. Когда ему 13 лет или ей, и она собирается выйти из дома в юбке, которая гораздо короче, чем вы допускаете. Не устраивайте скандалов, не заходите на ее уровень. Остановите ее, сказать ей, доченька, я думаю, что такой хорошей девочке, как ты, это не подобает, это неуважительно выглядит. Ты выглядишь нехорошо, да тебе некрасиво. Скажите ей уважительно. Если она вас не послушала, молитесь. А вам кричать, сходить на ее уровень, начинать с ней драться, знаете, как есть родители, за волосы таскать. Вы что, с ума сошли? Как можно вообще такие вещи? Это как, знаете, как драка. Вы что, пользуетесь тем, что она вам в ответ не может вас стукнуть обратно? Никогда не спускайтесь на уровень ребенка. Теперь ваша невестка или ваша дочь, которая замуж выходит и нервничает по поводу свадьбы, как все пройдет и до, и после. Не входите на ее уровень, не сходите на него, всегда будьте над. Если что-то не то сделала, посмотрите на меня философски, вспомните себя в 20 лет, о чем вы думаете. Мне одна женщина рассказала, там я же все время занимаюсь семейными консультациями, одна рассказала, что ее свекровь, они испортили свои свекрови на ее свадьбе. Значит, у нее была свекровь такая, ну, достаточно пожилая, ну, относительно, скажем, лет на 30 ее старше. Вот, по тем временам она и казалась пожилой, хотя, может быть, сейчас это бы было не так уж пожилая в ее глазах, потому что она уже этого возраста. И ее мама жила там в России или там на Украине, не помню где. Она приехала на свадьбу. И девочка ее не видела очень долгое время. И она должна была уехать после свадьбы. И непонятно было, когда они еще раз встретятся. Девочка все время, когда она сидела на кресле вот этом невесты, да, перед хупой, и вообще за столом, все, она все время разговаривала со своей мамой. А свекровь, она жила в Израиле, поэтому она подумала, что с ней разговаривать. Она что-то остается, а мама там через 2 дня после Шева-брахот уезжает. Конечно, надо говорить с мамой, правильно? Маму же я потом не увижу. А свекровь вообще не знает, что ей сказать. Она такая вроде взрослая, пожилая. И я не знаю, как бы потом подружки подходят, родственники подходят, учителя подходят, все поздравляют, такая суматоха. Она даже не подумала о том, что свекровь сидит и пыхтит на тему, что она не оказывает ей уважительного отношения. А вы знаете, что потом, все оставшиеся 30 лет до сегодняшнего дня, свекровь это помнит, обижается и пыхтит. И при каждом удобном случае это вворачивает. Ну, скажите, ну, она мне оказала внимание. Это, конечно, было неправильно. Я, например, говорю невестам, опять-таки, я говорю, но не факт, вы можете сказать до завтра, девочка может расчувствоваться, забыть, и там, мало ли, всякие обстоятельства бывают на свадьбе, да, есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные. Есть люди, которых эмоции захлестывают, они просто теряют, как бы, самообладание и уже могут действительно забыть. Ну, по крайней мере, я, как сказать, делаю такое, стараюсь сказать, чтобы она обратила внимание обязательно, свекрови внимание, поговорить с ней тоже. Обязательно выйдешь с хедер и худ, первым делом с мамой потанцевать, вторая свекровь. Спросить ее, сказать ей комплимент, какой у вас замечательный сын. Все время их учу, да? Ну, допустим, ей это не сказали, или она забыла, расчувствовалась. Ну, будете взрослым человеком, но не оказали вам внимания. Вам, конечно, было тогда обидно. Сколько времени продолжалась свадьба? 5 часов? Сколько времени вы теперь пыхтите? 30 лет? Мы, когда мы кого-то не прощаем, мы делаем больно себе, не невестке. Невестка уже проехала. Если ей, конечно, неприятно, что вы пыхтите, но она как бы... Я не думаю, что она сильно страдает по этому поводу. По крайней мере, не так сильно, как вы. Зачем вы наказываете сами себя? Ну, не оказала. Ну, проедьте, проедьте. Дальше жизнь продолжается, не зацикливаясь на чем-то. И мне кажется, что вот в отношениях с женатыми детьми, мы, хотя они уже такие взрослые, у них, может, уже 10 детей родилось, неважно. Всегда родители над. Смотрите всегда на своих детей философски. Смотрите с позиции наших лет. Вообще, конечно, это интересный момент. Если всегда мои года, помните, как эта песня известная, «Мои года, мое богатство». Всегда ли прожитые годы, они действительно дают человеку больше ума, мудрости, какого-то правильного, более здорового взгляда на жизнь. Всегда ли это так? Вот из вашего опыта. Не всегда, правда? Почему? От чего это зависит? От того, что человек делал с собой в эти годы. Если человек над собой работал, если он думал о смысле жизни, если он анализировал поведение людей, он старался работать над своими какими-то качествами характера, стремился быть счастливым, стремился быть радостным, стремился, чтобы ему самому было хорошо. Потому что, как мы помним, мы приходим в этот мир, у нас есть 2 цели. Первая, Всевышний нас создал для того, чтобы мы были счастливыми. А вторая, чтобы мы работали над собой. Теперь нам кажется, что это 2 вещи абсолютно противоречивые, да? Счастливый человек – это тот, который ничего не делает. А вот тот, кто работает над собой, ему, наверное, тяжело трудиться, да? Мы работаем над собой, работаем. На самом деле нет. Потому что настоящее ощущение счастья – это вот это именно то самое вдохновение, про которое Рабанит Рика говорила, да? Это то самое вдохновение, которое мы несем. Это ощущение смысла жизни, это ощущение осмысленности того, что мы делаем. А когда есть осмысленность? Когда мы идем к какой-то цели, когда мы чувствуем, у нас есть чувство удовлетворения, что мы становимся лучше, что мы делаем хорошо людям, окружающим нас. Тогда действительно мы счастливы. Это, поэтому получается, что это связаны между собой вещи. Вот если люди прожили свою жизнь и наполняли ее смыслом, росли, развивались как личности, старались дарить добро и радость другим, и не собирать внутри себя боли и обиды и пыхтеть по этому поводу, не развивать какие-то ожидания и ждать милости от природы, а то, что кто-то другой им что-то сделает, то такие люди действительно становятся с годами мудрыми. Мудрыми, и действительно с ними хочется иметь дело, приходить. Не помните, какие бывают бабушки, что им уже 80 лет, и все внуки приходят и хотят видеть эту бабушку. Не потому, что есть такая заповедь почитания бабушек с дедушками, что это тоже важно. Они просто бегут туда, знаете, как вот мотыльки летят на свет. Почему? Потому что этой бабушке 80 лет, она, может быть, уже ходить не может, уже, может, плохо видит и плохо слышит. У нее большое сердце, и она всю жизнь излучала тепло, и она продолжает излучать его и дальше. Ее дети и внуки хотят к ней прийти. И она мудрая. Она человек, который излучает тепло, человек, который радость дарит людям, которые окружают его, это человек, который умеет правильно жить. Потому что люди, которые такие, знаете, разочарованные жизнью, побитые жизнью, вечно им кто-то что-то не додал, не доделал, вечно какие-то сложности у них были, обиды. Это люди, у которых уже нет сил никому улыбнуться, ничего дать. Зайдите в, ну, это вот там, допустим, люди очень больные, да, зайдите в хостель. Знаете, вот в Израиле есть такое понятие, называется хостель. Такое общежитие гостиничного типа, вот есть очень много русских пожилых людей, которые не купили квартиры там, после определенного возраста им дают этот хостель. Вот пойдите, походите по комнатам. Какое количество людей вы там найдете, которые действительно улыбаются вам, рады вас видеть, с ними приятно разговаривать. Когда ты говоришь с ними, ты слышишь мудрости, слова мудрости, успокоение. Да, в жизни все бывает, но совсем можно справиться. Да прости, посмотри на жизнь философски, где вы слышите вот такое? Не так много, а большинство, что сидят, пыхтят, да, мама меня не любила, это при том, что мама на том свете уже 60 последних лет, да, папа меня бросил, муж у меня, ну что вам сказать, дети забыли, уехали в Австралию, вообще не звонят, подруги кинули, тут, там, все, осталась одна, что случилось? Есть люди, которые одни, у которых есть очень трудная жизнь, и они все равно продолжают излучать тепло. Те, кто читали книгу «Рабанит Бати и Барк», всем рекомендую, кто читает по-русски, а кто на иврите, на русском называется «Голос безмолвия», на иврите называется «Коль бадмама нишма». Да, Рабанит Бати и Барк, Барух Ашем у нас тоже живая, здравствует и в сегодняшнее время. Я с ней знакома уже последние 30 лет, великая женщина. Она пишет свои книги, там описывает последний год, годы, последнее уже время, да, ее маму. Ее мама умерла, когда ей было больше, чем 90 лет. Она была беременная 17 раз. Из этих 17 беременностей на свет родилось только 8 детей. То есть оставшиеся 9 закончились выкидышем. Там были разные истории. Один раз казак, был погром, это же были страшные там 20-е годы, когда она была девушкой, когда она была первая беременность, только вышла замуж. Значит, казак с саблей ворвался в дом, где она была, она очень сильно испугалась, она как-то спряталась куда-то в шкаф, он ее ничего не сделал, или я уже не помню, что там было, но, может быть, даже не прятался, просто он вышел и пощадил ее. И все, она как бы, он ее не ранил, ничего, она стала жива, но от этого потрясения случился выкидыш. И вот так у нее было. То есть из 17 раз человек хотел привести детей в этот мир, родилось только 8. Но это было еще не все. Во время Великой Отечественной войны ее дочка, она была на фронте медсестрой. Она погибла. А сыновья, они жили в Киеве. 6 сыновей погибли в Бабьем Яру. Разных возрастов. От мальчиков таких детского возраста, подростков, юношей, они погибли в Бабьем Яру. У нее осталась только одна батья. Муж у нее умер, она осталась же вдовой, достаточно молодой. Дочка до 30 с лишним лет не могла там выйти замуж, потому что она хотела выйти за религиозного человека, а его там просто не было. И потом они все время сидели на чемоданах, они хотели уехать, а им не давали разрешения КГБ в те времена. Да, то есть они были отказниками, не давали выехать. Короче, у нее не было возможности устроить свою жизнь. Она приехала сюда в 33 года, она вышла замуж за израильтянина, у нее нет детей. И мама ее это уже знала, потому что она умерла, когда той уже было к 50, и было понятно, что детей уже не будет. Значит, представьте, человек знает, остался вдовой очень много лет без мужа. Там, в Киеве, они жили в совершенно в каком-то подвале, в совершенно диких условиях, в дикой бедноте. Соблюдать было очень трудно. Жизнь, в общем, во время войны, все это. Представьте себе, как все это было, да. То есть она пережила очень-очень трудную жизнь. Что должен человек ощущать в этот момент? Что он должен излучать? Когда люди говорят, ну что вы хотите, у меня такая жизнь, она же не сложилась. Как бы всегда находят оправдание тому, почему они такие ворчливые, почему они такие все время недовольные, нудные. Ну как, что вы хотите, у меня же такое. Да, у нее были все причины для того, чтобы такой стать. И она уже была бытовод, она уже не могла ходить, у нее уже была такая катаракта, что она не могла читать. Что женщина делала? Она говорила, раз я уже теперь больше ничего хорошего для людей сделать не могу, я открою гмах. Знаете, что такое гмах? Да, гмилут хасадин, делать хесед, делать милосердие. Какой будет гмах? Единственная вещь, что у меня еще осталось, это узнаем, уши. Я сделаю гмах, узнаем. Пусть приходят ко мне люди, они будут мне рассказывать всякие свои несчастья, проблемы. Я буду их выслушивать, я буду их утешать, я буду давать им советы, я буду давать им поддержку. Представьте, какое нужно тепло иметь, какой заряд энергии, мудрости, чтобы и так было, к ней бы это вот просто чувствовали, к ней вот как мотыльки на свет. Летели люди, приходили, советовались с ней, и она давала очень мудрые советы, успокаивала и настраивала. Она делала до последней минуты, делала добро и тепло людям. И если мы научимся быть такими, то поверьте, и невестки, и зятья, и наши родные дети, и внуки, все захотят иметь с нами дело, потому что все в этом мире, все люди без исключения хотят одного. Помните, как эта история на планете с масками, когда все были одинаковые лица, только маски были разные? Вот мы такие, у нас у всех маски разные, а внутри у нас одно и то же. И если мы это понимаем, у нас есть ключ к любому сердцу, к любому. Какой ключ? Мы все без исключения хотим тепла, любви. Мы все хотим уважения к своей личности, чтобы нас ценили. И мы все хотим, чтобы верили в наши способности, в то, что мы можем достичь чего-то в жизни, радовались нашим успехам. Все люди без исключения. К вам приходит какой-то человек. Ну, я вам это говорю, как вот человек, который работает с парами. Иногда мужчина там, или женщина, обычно мужчина, ведут себя совершенно ужасно. Ну, просто кошмар какой-то. Что надо делать? Кричать на него, говорить ему, кто он и что он, и где его место. Посмотрите ему в глаза. Поймите, что в конце концов то, что хочет этот человек, он хочет того же самого. Он хочет любви, тепла. Он хочет, чтобы его уважали, его потребности, и вообще ценили его как личность, и верили в его успехи. Но почему он тогда себя так ужасно ведет? Потому что он несчастный, он никогда не знал, как нормально это получить. Как маленькие дети, которые, если маленький ребенок, в нормальной ситуации, ну, до переходного возраста, ему, для самой главной люди на свете, для него это родители. И он готов сделать все для того, чтобы родители были довольны. Дети, когда делают какие-то вещи, почему не засчитываются детям до 12-13 лет, нету схар мицва, как бы платы за заповедь. Они же что-то делают, а вся плата идет родителям. Почему? Потому что ребенок это не делает из любви к Всевышнему или с пониманием. Он это делает, потому что он хочет порадовать родителей. Раз родители поставили дело так, что он хочет их этим порадовать, значит, и вся заслуга идет им. А в 12-13 лет уже заслуга начинает идти детям. Потому что сейчас, в этот момент, они уже становятся подростками, они становятся самостоятельными личностями. И они уже, у них действительно нет такого, они уже не делать что-то для мамы с папой, они постепенно, да, они начинают делать что-то для себя, и тебе Всевышний дает им награду за это. Значит, дети, когда они маленькие, они хотят сделать все, но на уши встать, по потолку ходить, лишь бы только родители были довольны. Но почему же тогда мы видим таких ужасных детей? Потому что родители не дают им шанса, чтобы они были ими довольны. Когда ребенок понимает все, что бы он ни сделал, дети всегда хотят сделать хорошо. У них еще нету, когда они маленькие, у них нет желания делать плохо. Они не понимают, что такое хорошо, что такое плохо, когда они маленькие. Если он делает что-то, получается, знаете, хотели как лучше, а получилось как всегда, да, это как в той шутке. Он хочет, он делает то, что он может и понимает, и думает, что это самое лучшее, что может быть. А на самом деле получается, как всегда, допустим, он гиперактивный, все ломает, там что-то у него проливается, не так, все мешает. Ребенок перестает угождать родителям, начинает делать им наперекор или перестает становиться пассивным, перестает стараться только в том случае, когда он полностью потерял надежду, что он может заслужить любовь и уважение, оценку положительную от своих родителей благодаря своему поведению. Поэтому, если у вас есть какой-то ребенок, который ведет себя ужасно, неважно, сколько ему лет, пересмотрите свое внутреннее отношение к нему. У этого ребенка вообще есть хоть какая-то возможность получить ваше внимание, получить положительную оценку от вас? Или он все время в конкуренции со старшим братом, когда отличник и закончил школу с золотой медалью, и поэтому его четверки и тройки с плюсом, они теперь уже не котируются, у него нет никакой возможности никак себя проявить. Потому что на фоне того брата он уже не котируется, он уже вообще перестает стараться. Значит, обратите внимание, что человек всегда хочет, чтобы были им довольны. Никто не хочет быть злодеем. Люди становятся злодеями, потому что они отчаялись быть хорошими или не знают, как это сделать. Теперь, когда, значит, получается, что у нас есть ответственность сделать наших детей взрослыми, научить их справляться с трудностями, научить их самостоятельности, каким-то навыкам бытовым, а также дать вот это вот ощущение собственного «я», как мы уже неоднократно говорили, вот этой вот любви, того, что в них нуждаются, и веру в их способности. Если мы это им дали, мы их приготовили к семейной жизни, безрат Ашем они женятся. Вот с момента, как они женились, на шедухах у нас еще ответственность есть, есть особенность это религиозные как бы, родители, которые дети женятся по шедуху, 100% у вас есть ответственность. Вы должны проверить, а не говорить, это его жизнь, пусть выбирает, что хочет. Я тут слышала, тут был тоже какой-то шедух, неважно. Значит, мальчик, предложили мальчику что-то такое очень сильно странное. И я его спрашиваю, ты уверен, что родители соглашаются? Родители полагаются на мой выбор. Послушайте, ему 20 лет, какой его выбор? Он ничего не понимает вообще в жизни. Это называется потерять родительскую ответственность. Вы должны все то время, пока он не женился, да, это его выбор, нельзя никого насильно женить, нельзя... Но вы хотя бы должны ему в этом помочь. Вы должны проанализировать это с ним. Вы должны ему сказать, смотри, ты берешь это так, может быть, будет все хорошо, но имей в виду, что может быть такие-то подводные камни. Давай мы посмотрим, проверьте. Молодой человек ничего не понимает, когда приходит на шедухим. 99% мальчиков не понимает ничего. Единственное, что они видят, это им нравится эта девочка или нет. Девочки немножко лучше, но тоже не все. Они не понимают до определенного возраста, если они молоденькие, а есть, которые не молоденькие. Знаете, и в 40 лет есть, которые думают, что с лица воду пить. Единственное, что они видят, это внешность. Влечет, не влечет. А что за характер? Абсолютно ноль. Нельзя полагаться на это. Вы должны проверить, если вы уже их выпускаете на шедух. Конечно, сначала проверьте, если он вообще зрелый, если он вообще готов к этому. Но потом, когда вы уже это проверили, тогда вы уже можете поговорить с ним, узнать, а что ты ищешь в своей невесте. Это не значит, что вот он вам сейчас сказал 10 пунктов, и вы точно вот шатханит все это и скажете. Вы можете от себя добавить что-то. Но хотя бы проверить его, насколько он зрелый, насколько он взрослый. Если вы какие-то пункты с ним на листочке или с девочкой, со своей дочкой написали, есть такая вероятность, что она и будет их на встрече проверять. Если вы ничего не написали, то девочка приходит, и единственное, чем она озабочена, такое впечатление она в глазах у мальчика производит. Она только об этом не думает, она ничего другого не видит. Имейте это в виду. Берите ответственность. Мы, как родители, не имеем права решать, на ком наши дети женятся. Мы не можем за них решать, да или нет. Мы не можем. Сын, ты должен жениться на этой девушке. Она тебе 100% подходит. Ну, мама, она же мне не нравится. Послушай мое материнское сердце. Я точно знаю, что она тебе подходит. Мама, ну я совсем ее не хочу. Ты не знаешь, ты ничего не понимаешь. Нельзя так разговаривать, потому что потом он женится, и у него что-то с этой девочкой не заладится. А почему должно не заладиться? Потому что всегда после свадьбы бывают какие-то трения. Нету идеала. Всегда люди оба замечательные, самые лучшие на свете. Но притирка, сам вот этот первый период, когда люди должны познакомиться один с другим глубоко, привыкнуть, как вообще должны себя вести замужние женатые люди. Это берет время, есть конфликты. Один привык так, другой привык так. Не всегда получается нормально, будут сложности. Что если ребенок принял решение сам, да, то сам кашу сварил, теперь я сам ее и кушаю. А если человек не принял решение сам, а мне Рав сказал, а мне бабушка посоветовала, а мне дедушка нажал, а папа меня уговорил, а мама на меня угрожала, что если я с этим молодым человеком не помолвлюсь, она ко мне на свадьбу не придет, они меня лишат наследства, они знают, что они со мной сделают. Понимаете? Это все шантаж. Ребенок, когда он столкнется потом, после свадьбы, с какими-то трудностями, а все мы столкнемся с трудностями. Не бывает после брака все гладко. Всегда даже самые лучшие два человека будут какие-то проблемы всегда. Так должно быть. Для этого мы женимся, чтобы исправить себя. Если проблем не было, то мы не могли бы себя исправить. Да? То в этом случае получается, что ребенок не будет прилагать никаких усилий для того, чтобы справиться с этими сложностями. Почему? Потому что это не я эту кашу заварил, за меня ее сварили. Вот пусть они теперь, пусть Раф теперь ее и ест, пусть моя мама теперь уладит отношения мои с мужем, пусть она придет, пусть она заберет его обратно, этого товарища, за которого она так боролась. Не хочу его, я ей сразу говорила, почему она меня уговорила, что я потом лучше ничего не найду. А вот я видела, его друг как раз лучше, мне он больше понравился. Не решать за них, но дать им возможность выбора трезвого. Для того, чтобы уметь выбирать, это тоже искусство. Понимаете, когда люди пальцем в небо куда-то тычут, это не называется выбор. Это называется гадание на кофейной гуще. Выбор – это когда у нас есть какие-то реальные факты, и мы из них выбираем. Есть так, а есть так. Мы взвешиваем, у нас есть какой-то процесс мыслительный идет. А не то, что выбор сердца, понимаете, мне что-то там подсказало, и я побежала. Ничего не проанализировала, ничего не проверила. И потом же, когда что-то не идет, родители сами себя и едят. Да? Но после того, как мы уже все проверили, дети женились и вышли замуж, наша ответственность заканчивается. Насколько она заканчивается? Мы не лезем к ним в жизнь, тем более в постель. Это вообще, да? Скажите, пожалуйста, а чем вы предохраняетесь? А когда вы уже будете беременны? У нее все в порядке? Она ее не тошнит случайно? А его там что? А сколько он зарабатывает? Вам денег хватает? Он бы мог бы зарабатывать побольше. Да. Что с тобой? Почему так плохо выглядишь? Она тебе рубашки плохо гладит, она тебе плохо варит. Оставьте, это его жизнь. Если ему не нравится, как ему варит, пусть он сам со своей женой разбирается. Если ей не хватает денег, пусть она своему мужу все скажет. То есть изначально, если не говорится про какие-то криминальные случаи, мы ответственность отпускаем. Мы в жизнь нашим детям не лезем. И советы без того, чтобы нас спрашивали, не даем. А что происходит, когда нас спрашивают советы? Надо всегда, если это что-то, что касается обоих супругов, и мы не знаем мнения мужа или жены по этому поводу, будьте осторожны. Потому что ваша дочь чего-то хочет, вы, например, поддержите ее. Потом она придет к мужу и скажет, даже моя мама сказала, что деньги нужно держать в банке дисконта, ты хочешь в Люмит. Оставьте эти деньги, они должны с собой научиться это решать. Не присоединяйтесь, не делайте семейных коалиций. Вас спрашивают совет. Скажите ему, а твой муж хочет, чтобы я вам советовала? Спроси его. Если он хочет послушать мой совет, я с радостью вам посоветую. Если нет, значит нет. Чтобы не получилось коалицией. Теперь очень важный момент – это научиться ставить границы. Вот это вот не лезть в жизнь детей – это значит уважать границы их. Но очень часто родители, допустим, в жизнь детей, может, и не так уж сильно лезут. Хотя в этой ситуации, знаете, есть выражение на иврите, называется «баль-меа, баль-деа». Те, которые родители, которые содержат детей, они им оплачивают, допустим, съем, они им дают картиз ашрай, кредитную карточку проводить там в магазинах, еще чего-нибудь. Чем больше мы платим своим детям всяких вещей, тем больше у нас есть ощущение, что мы имеем право влезать в их жизнь. Мы даем им свою кредитную карточку, что-то многовато вы тратите. Ты скажешь своей жене, пусть она будет поэкономнее. Куда вы лезете? Вы хотите, чтобы между ними были какие-то конфликты? Вы считаете, что они много тратите, это сходит с вашего счета? Ограничьте свою кредитную карточку. Скажите, я даю тебе кредитную карточку, там есть потолок 2000, 3. Столько, сколько вы считаете нужно, что его жена должна тратить. Им будет что-то не хватать, пусть она идет подрабатывает, пусть она научится экономить. Это не должно быть сделано вашими устами. Вы не должны платить за ее расточительность. Вам это не подходит, вам это дорого, это ваше право, это ваши деньги, вы их тяжело зарабатывали. Поставьте границы изначально. Давайте кредитный аштрай на тот, кредитную карточку на ту сумму, на которую вы можете. Вы не можете вообще, не давайте. Теперь, если вы чувствуете, что ваш ребенок влип в какую-то серьезную историю, то, конечно, нельзя как бы оставить его без помощи, да? Но иногда есть такие родители, у которых дети постоянно влипают во всякие истории. А почему они в них постоянно влипают и ничему не учатся? Потому что для того, чтобы человек чему-либо научился, он должен есть последствия своих ошибок. А если он их не ест, если он их не получает, если родители каждый раз его из любой ямы вытаскивают, а, ты задолжал, сейчас заплачу, а, ты здесь, я сейчас устрою, то ребенок никогда не научится быть ответственным, он никогда не сделает выводов. Смотрите, если какая-то уже совсем безвыходная ситуация, одноразовая какая-то катастрофа, помогите. Но если вы чувствуете, что это становится постоянным, скажите ему: смотри, ради тебя, я тебя очень люблю, я хочу, чтобы тебе было хорошо, но я тебя предупреждаю, что это был последний раз, когда я тебя вытаскиваю из этой ситуации. В следующий раз ко мне не обращаться. А что же я буду делать? А его забрали в полицию, ему закрыли банк, а ему устроили... Да, что посеял, то и пожал. Невозможно постоянно тем, что мы спасаем своих детей от глупостей, которые они делают, мы тем самым не даем им возможности стать нормальными людьми. Если мы не научили этому в детстве, придется научить во взрослом возрасте. Теперь что делать, когда происходят какие-то ссоры между супругами? Мама с папой радостно решили лечь спать. Тук-тук в дверь. Открываем. Сарочка на пороге в слезах. Мама, мы поссорились с Мойшей. Я сегодня ночую у вас. Сцена номер один. Заходи, доченька, конечно, наш дом всегда у тебя. Что случилось? Какой негодяй! Да как он посмел? Оставайся у нас, развод, да вообще, да мы ему покажем. Что мы сейчас делаем? Мы поддерживаем, у них какая-то ссора между ними, да, мы поддерживаем ее. Мы делаем так, берем ее сторону, делаем так, что она действительно разведется. Второй вариант, сцена номер два. Мама с папой идут спать. Тук-тук, поделит. Сарочка, мама, мы поссорились с Мойшей. Сара, ты уже взрослая девочка. Иди домой и разбирайся с ним. Хлоп, захлопнули дверь. Вы знаете, что там произошло, что там не произошло. Может быть, это действительно какая-то серьезная ситуация. Что вы дверь захлопнули? Ребенок теперь чувствует, что у него вообще никого в жизни нет. Родители дверь хлопнули. С Мойшей поссорились. Теперь только вешаться или спрыгать с крыши. А как должны сделать умные родители? Та же сцена, та же Сарочка со слезами. Сарочка, давай посидим, поговорим, что у вас там случилось. А вот Мойша, смотри, мы не будем сейчас входить в то, кто прав и не прав, но я думаю, что так проблемы не решают. Мы всегда с тобой, знай, что мы тебя никогда не бросим, мы тебе хотим добра. Пойди сейчас домой, попробуй поговорить с Мойшей. А я не могу, а мы поссорились. Конечно, я понимаю, но мы не оставляем ссору на ночь. Смотри, мы с папой, мы сейчас не ляжем спать, мы будем ждать, и мы будем молиться, чтобы у тебя было все хорошо. Но ты должна, ты взрослый человек, ты должна взять себя в руки, пойди сейчас, научить ее, как говорить, что делать, не выслушивайте все жалобы на Мойшу, которые были. Это в том случае, если говорится о каких-то, как сказать, банальных вещах, да? Но когда нельзя оставаться в стороне, может быть, есть какие-то вещи, что мы не можем пропускать, мы видим, обращать внимание, что когда наши молодожены приходят на шаббат, наша девочка все время грустная, всегда. Они между собой не разговаривают, в глаза друг другу не смотрят, а ребенок худеет. Явно видно, что что-то с ней не так. Или вообще они перестали приходить на шаббат. Каждый раз есть какие-то причины. Сегодня у нас это, завтра у нас то. Муж не дает позвонить, она звонит, когда его нет дома. Да, есть какие-то симптомы, это называется на иврите алимут, агрессии. Вот в таких вещах никогда не бросайте свою дочь на произвол судьбы или сына тоже. Если вы видите, что происходит что-то криминальное, сынок, ты уже вырос, это был твой выбор. Ничего подобного, никто агрессора себе не выбирал. Не всегда наши духи, даже с самыми хорошими информациями и проверками, мы можем узнать, что на самом деле бывают случаи, что люди действительно патологические. Если вы видите, что это патология, если вы видите, что ваш ребенок ужасно страдает, иногда есть девочки, которых просто, я не знаю, запирают дома, не дают им выходить, третируют их, унижают их, я уж не говорю про бьют, да? А мы, это был твой выбор, мы в стороне. Есть случаев, когда в стороне быть нельзя. Если вы видите, что ваш ребенок какой-то очень серьезный, глаза-то должны быть, очень серьезной ситуации, да, надо помочь ему. Я не говорю, что обязательно вы должны влезть туда. Возможно, надо оплатить семейного консультанта. Дать просто деньги на семейные консультации. Найти кого-то, кто бы оказал ей поддержку. Специалиста. Возможно, что в этой ситуации вы помочь не можете. Может, специалист. Но оставаться в стороне, дорогая, это был твой выбор. Есть границы всему. Теперь очень важный момент – это научиться ставить границы себе. Папа с мамой радостно собрались идти спать, потому что они устали. Звонок по телефону, Сарочка на проводе. «Мама, у нас завтра с Мойшей встреча, или там годовщина свадьбы, мы хотим поехать на 4 дня в Элат. Не могла бы ты последить за нашими 7 детьми?» «Мама, ну, конечно, что конечно, вы в состоянии сейчас выдержать 7 детей в 4 дня?» Когда вы последний раз были с 7 детьми, вы сами родили 3 или 2. Вы не можете справиться с 7 детьми, вам почему вы соглашаетесь? Теперь, если вы соглашаетесь, и вы радостно с ними справляетесь, и даже если вам было тяжело, у вас все хорошо, замечательно. Но если после первого дня вы уже сошли с ума, после второго вы заболели, после третьего у вас поднялось давление, а после четвертого вы уже не хотите видеть своих женатых детей, это говорит о том, что вы не соизмеряете свои возможности с тем, что вы делаете, вы не можете, лучше откажитесь. Скажите, нет, Сарочка, я так рада, что у тебя годовщина свадьбы, давай мы с папой тебе оплатим бабиситтера. Хотя бы частично, да? Вы можете делать какие-то другие вещи, не нужно ложиться костьми. Делайте то, что вы можете. То, что вы не можете, не делайте. И не обижайтесь. Знаете, если люди, они отказывают, им неудобно отказывать. Какие они наглые, они нас используют, они еще нам такие предложения делают. Их дело предложить, ваше дело отказаться. Не надо сразу, понимаете, какие-то... Из-за того, что нам было неудобно отказаться, у нас сразу начинаемся накручивать какие-то отрицательные эмоции по поводу мыслей, по поводу этих детей, почему они... Нет, все нормально. Их дело предложить. Это израильтяне. Наши дети уже родились здесь. Их дело предложить. Наше дело отказаться. Ничего страшного. Не можете. Последить за детьми, честно скажите. Можете сказать, я могу часть времени, я могу с частью внуков. Я могу тот, что вы можете, то и делайте. Ставьте границы себе. Понимаете, все дети радостно заявляют вам, после того, как вы уже делали покупки на шаббат, в четверг утром привезли все из супера, специально ехали и рассчитали, что вы будете с мужем вдвоем. Да, и там у вас там 1-2 ребенка дома осталось. Вдруг звонит Сарочка: «Мама, ты знаешь, я так устала. Мы хотим к вам приехать на шаббат, мы приедем, правда?» Что правда? Вы уже все купили, что вы сейчас будете делать? Вы ночью уже все суперы закрыли, сейчас побежите все покупать? Вы можете ставить условия, можете сказать: «Смотрите, я очень рада тебя принять у нас на шаббат, но если, конечно, не произошло какое-то стихийное бедствие, кто-то в больнице, понятно, что есть какие-то случаи другие, да? Мы говорим просто про обычную жизнь. Очень рада видеть тебя, Сарочка, у нас дома на шаббат, но я прошу говорить мне до четверга, потому что в четверг мы с папой едем за покупками». Ставьте границы, учить. Если вы, понимаете, чтобы ваши дети приходили на шаббат, вы ожидали. Они уже не видят, что я уже не молодая, и я не могу все одна варить. Почему они приходят с пустыми руками? Почему они обо мне не думают? Не спрашивайте, почему. Почему это ни к чему, этот вопрос хорошего, нет ответа на почему. Лама каха, знаете, как на иврите. Почему? По качану нету ответа на этот вопрос. Не спрашивайте вопросов. Вы хотите, чтобы вам что-то приготовили? Раздайте поручение. Вы хотите к нам на шаббат? Отлично. Даже, да, но я, ты знаешь, я уже не очень хорошо себя чувствую. Если ты хочешь прийти, спеки, пожалуйста, пирог и привези с собой и картошку. Не знаю, что мясо сделаем, салаты приготовь. Если вы знаете, что рожница, она не может, что-то другое, да, ну, в принципе... Давайте поручение, если у вас есть какие-то ожидания, вместо того, чтобы обижаться, что люди не пророки, и они не поняли ваши ожидания, скажите им, вы что-то хотите, чтобы они сделали, скажите изначально. Поверьте, всегда лучше сказать. А если она скажет: «Ну, мама, у меня нет возможности это сделать», хорошо, значит, у меня нет возможности тебя принять. Или бы седер в следующий раз, ты хорошо, я сделаю сама. Но тогда не обижайтесь, если вам человек уже по-человечески объяснил, что в данный момент он не может. Бы седер, хотя бы будет какой-то диалог, вы хотя бы поймете, о чем идет речь, и у вас не будет каких-то ожиданий, которые вечно не оправдываются. Теперь что еще у нас есть очень важный момент? Мама так любит своего сына. И он у них дома всегда было так чисто и аккуратно. Мой муж ли привык к порядку. Всегда все было выглажено, всегда все было аккуратненько поставлено. Обед из 3 блюд. Ну, с 5 это уже слишком, но из 3. Все было всегда прекрасно. Посмотрите, что стало с моей мощью. Я прихожу к ним домой. Грязь, не убрано. Эти маленькие дети везде под столами ползают. Рубашки не глаженные, еда из пакетиков суррогаты, шницель тирос. Вообще, что это? Что это? Я не узнаю. Да? Сынок, твоя жена не умеет убирать? Пусть она научится. Пусть возьмет курс ваки. Несчастный. Давай я приду к тебе уберу. Давай я сготовлю. Хотите сготовить? Пришлите. Только проверьте сначала, что невестка не обижается. Это тоже может быть, да? А что, я должна спокойно это терпеть? Моя дочь, она привыкла, что у нее всегда есть, а он ничего не зарабатывает, не приносит. Она все время ходит в том же платье, дети одеты из обносков. Я не могу это спокойно видеть. Не можете? Не смотрите. Закройте глаза, оденьте розовые очки. Вы хотите денег? Да, дайте. У вас их нет? Молчите. Знаете, есть очень хорошая пословица на иврите, что, и переведу на русский сразу, что хорошие родители – это те, которые открывают кошелек и закрывают рот. Поскольку у русских родителей, как правило, денег нету, а нужно проявить как-то свое участие, то кошелек они не открывают, но зато открывают рот, понимаете? Да обрати внимание, как она складывает белье. Оно же криво лежит в шкафу. Скажи ей, скажи своей дворе, чтобы она складывала нормально. Ты хочешь, я ее приду научу? Оставьте ваших детей. У них уже достаточно есть проблем. Вы абсолютно нет никакой заповеди хорошей. Добавлять ее, да? Давайте мы с вами будем мудрыми, мы не будем спускаться на уровень молодежи, а будем пользоваться нашей мудростью, накопленной с годами, и будем смотреть на все философски. И чтобы все, что нами двигало в том, что как мы относились к детям, это делать только вещи, которые прибавляют мира в их доме. Потому что если у них будет в доме мир, то и мы с вами будем счастливы. Вот я то, что я сейчас хочу им сказать, у них от этого будет мир или наоборот? Оно, может быть, у них будет чище, чище у них не будет, потому что ваша дворовая невестка и так знает, что надо помыть пол. Вы совершенно не обязаны при этом сказать об этом. Если она не помыла, значит, нет такой возможности. И ваше изречение ничем тут не поможет. Но зато муж, как бы ваш сын, да, обратит внимание, и между ними будет размолвка, будет ссора. Вы любите ваших детей, вы хотите, чтобы им было хорошо. Каждая вещь, которую мы делаем, она должна быть направлена, но не только на одно. На то, чтобы они были счастливы. А когда люди счастливы? Когда есть мир и любовь между ними. Я желаю нам всем, в том числе и мне. У меня тоже 4 женатых детей. Так что мне есть, так сказать, на ком применять это. Чтобы мы с вами приобретали мудрость. И чтобы у нас было вдохновение и силы делать добро, излучать энергию положительную и любовь окружающим. Батшева, может быть, кто-то хочет что-то спросить?
Спасибо большое, Мирам, потрясающий урок. Спасибо за ценные советы. И пока я вижу только слова благодарности. И вас благодарят за урок, за советы. Спасибо
большое. Да, я, как всегда, говорю, что если людям что-то нужно, вы хотите посоветоваться, то я принимаю консультации, делаю и личностные, и семейные, по поводу отношения родителей с детьми, больше подростки и старшие. Детский возраст – это не моя стихия. Хотя тоже, если это не что-то патологическое, то, поскольку у меня 9 детей, тоже, может быть, могу что-то посоветовать. Вот, всегда рада помочь. Если не знаю, говорю честно. Если знаю каких-то специалистов, советую. Если кому-то нужна душевная поддержка, кому-то нужна мотивация, сила, вдохновение, хорошее настроение, я всегда рада помочь. Можно писать на электронную почту, на WhatsApp, звонить, пакетсур. Все дороги хороши. Вот, и буду рада встречам еще с вами, со всеми. И чтобы всегда у нас была возможность сделать только хорошие вещи для окружающих.